Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал, не расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть расстрелом? Дядя Вася вот только. Кузьма прислушивался к его дыханию. Подумал о нем. Все-таки он немного неправильно делает. Школа школой, но у нас же задание. И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя. «Елки зеленые!» Не вытерпел, толкнул Платоныча в бок. «А?» Платоныч поднял голову. «Что ты?»
«Дядь Вась, выйдем на улицу».
«Зачем?»
«Надо».
Старик поднялся, накинули на плечи полушубки и осторожно вышли. Ночь была темная, теплая, с крыши капало, в переулке два подвыпивших мужичка негромко тянули. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним». «Ну что такое? Давай сделаем так, дадим убежать Гриньке, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет, а?» Платоныч долго молчал. «Ха! А если совсем убежит?»
«И убежит. Двое же нас».
«Ну, я бегун знаешь какой. Может, Федю пригласить?»
«Конечно».
«Подумать надо, племяш. Это риск. Убежит, мы в ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросим, а после решим, что делать. А пока пойдем поспим. Иди, я посижу немного». Платоныч шел в избу. Кузьма сидел на ступеньке. С новой силой накинулась вдруг тоска по Марье. Марья становилась все недоступнее, уходила все дальше и дальше, как во сне, и звала за собой. Невозможно было привыкнуть к мысли, что никогда он уже не возьмет ее за руку, не посмотрит в глаза. Почему так бывает в жизни? Гринька отошел за ночь, рубцы на лице закоростились, подсохли, смотрел веселее. «Где твои товарищи?» — сразу начал Платоныч. Гринька насмешливо посмотрел на него. «Я один работаю, дед». «Зачем нужны были кони?» «Кони всегда нужны». «Где ты до этого был?» «Далеко». Из допроса ясно ничего не получалось. Платоныч замолчал, стал закуривать. Кузьма строго смотрел на разбойника. «Покурить можно?» — спросил Гринька и пошевелил связанными руками. «Дай ему, Кузьма». «Бы дал ему сейчас», — озлился Кузьма. «Нашелся тоже. Если по-человечески спрашивает, так надо отвечать». Платоныч с удивлением посмотрел на племянника, а Гринька улыбнулся, показывая желтые редкие зубы. «Ты, сосунок, еще. Не вам меня, конечно, допрашивать». «Уведи его», — сказал Платоныч. Гринька поднялся, пошел к двери. «Что выручили вчера, спасибо». «Иди», — Кузьма подтолкнул его в спину. Когда дверь к кладовой закрылась за Гринькой, он сказал оттуда. «А что, покурить не дали? Нет вам от меня хорошего слова». «Без курева посидишь», — отрезал Кузьма. Вечереет, краем леса по грязной дороге идут Гринька и Кузьма. Гринька впереди, Кузьма сзади, в нескольких шагах. В лесу пахнет смольем, а с другой стороны с пашни несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песня. И шумит-шумит за лесом река. Гринька не торопится. Шагает в развалку, поглядывает по сторонам, руки его крепко связаны сзади ремнем. «Как думаешь, сколько отвалят?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Кузьма, — «я не судья». «Ты большевик?» — опять спрашивает Гринька, немного помолчав. «Не твое дело». «Я большевиков уважаю», — серьезно говорит Гринька. «Здорово они Миколку царя пужанули. А правду говорят, он еще в тюрьме сидит». Гринька чуть замедлил шаг, оглянулся. «Вроде Ленин ваш не велит его трогать. 5 лет уж сидит. Кого не трогать-то? Миколку царя! На том свете твой Миколка!» Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил. «Эх, и это было давно, 15 лет назад. Вез я девушку трактом почтовым. Замолчи!» приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накличет песней своих дружков. Гринька тряхнул головой и запел громче. «Эх, круглолица бела, дровно тополь стройна и покрыта!» Кузьма подставил ему сзади ногу. Гринька упал лицом в грязь. «Я кому сказал замолчать?» Гринька перевернулся на спину, выплюнул изо рта грязь и, глядя снизу на Кузьму, жалостливо сморщился. «Побался бы ты мне, дитятка, в темном месте, уж я б тебя приласкал. Вставай!» «Не хочу!» Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьму вызывающе. «Хочу отдохнуть малость!» Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой и серьезно сказал. «Довести я тебя все равно доведу. Но уж там расскажу. Так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут накинуть лишнего». Это было похоже на правду. Гринька задумался. «А песню дашь допеть?» «Только не громко». Гринька поднялся, встряхнулся и пошел. Петь ему расхотелось. Шли молча. Быстро темнело. Кузьма напряженно всматривался вперед. Прошли по гнилому мостику через широкий ручей, поднялись на взгорок. Здесь дорога круто заворачивала в лес. «Подожди», — сказал Кузьма. Отошел к ближней сосне, сел. «Я переобуюсь». Гринька остался стоять на дороге. Когда Кузьма склонился к сапогу и начал его стаскивать, Гринька незаметно оглянулся, глотнул слюну. Кузьма закусил губу, сморщился, сапог никак не снимался. Гринька в два прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удаляться в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, словно из-под земли выросли, появились Платоныч и Федя. Федя на секунду прислушался и побежал за Гринькой. Кузьма прыгал на одной ноге, натаскивая на ходу сапог, за ним. Платоныч некоторое время бежал рядом, потом схватился за сердце и остановился. «Все, ребята, смотрите там». Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. Гринька, одуревший от удачи, ломил напролом. Без передышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться. В голове сделалось горячо, в глазах появились светлые круги. Федя тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно. Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был недалеко. Слышно было, как он трещал сучьями и отхаркивался. Стали подходить к нему еще ближе. Федя шел настолько неслышно, что Кузьма раза два терял его. Прибавлял шагу и натыкался на его спину. Гринька все шел и шел, иногда останавливался послушать. Тогда останавливались и замирали Федя и Кузьма. Гринька шел снова, и снова шаг в шаг, затаив дыхание, шли Федя и Кузьма. Опять Гринька остановился, долго стоял, прислушиваясь, потом двинулся почему-то назад. Федя лег на землю, тронул Кузьму сделать так же. Кузьма лег. Гринька остановился в шагах в четырех, выбрал на ощупь сосенку потоньше, стал перетирать об нее ремень. Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колючее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко треснул сучок. Кузьма упал опять и, превозмогая боль, придавил, что было силы, это колючее животом. Гринька замер. Стало тихо. Колючее прямо шевелилось под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет», — ждал он, покрываясь с головы до ног потом. «Сейчас». Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся за ремень. Зашелестело, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки. Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо, очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. «Ежик!» — понял он наконец. «Дьяволенок такой!» Гринька кончил свою работу. Негромко засмеялся. Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый ремень. «Эх вы! Москалики!» — сказал он и опять засмеялся, коротко, удовлетворенно. И пошел. Федя поднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. Тот шагал теперь неторопко. Шорох веточек и потрескивание сучьев под ногами обозначали его путь. Вдруг его не стало слышно. Федя прошел несколько шагов, постоял и сел, привалившись спиной к широкой сосне. Усадил рядом Кузьму.
«Отдыхает», — шепнул он ему на ухо.
Кузьма долго до боли в глазах вглядывался в сумрак, но увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. Потом кто-то осторожно взял его за плечи и привалил к теплой сосне. В последний момент успел подумать, не заснуть бы, елки зеленые. И заснул. А когда проснулся, уже брезжил рассвет. Над ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом.
«Ушел Гринька-то ночью. Я думал, он отдыхать лег. Ушел».
Кузьма тряхнул головой, хотел принять это за сон и понял, что правда. Гринька ушел.
«Я найду его», — сказал Федя, не глядя на Кузьму. «Думаю, что он не с той бандой все-таки».
Пили до одури, до зеленых чертей, пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце. В короткие минуты прояснения Егор видел всю ту же желтую морду Закревского и чугунную челюсть Васи. «Что делается?» — пытался понять он, но потом все вокруг сворачивалось в свистящий круг. Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась. Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закревский и орал: «Танцуй! Танцуй, корова!» Он был серый и злой, и кричал зло и тонко. Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закревский знал, как все это должно быть. И его бесило, что девка не танцует. На удивление его дружкам. «Танцуй!» — визжал Закревский. Девка не танцевала, плакала. Закревский плюнул и похабно выругался. «Азия!» — горько воскликнул он, пряча наган в карман. «Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески? Убрать эту выдру!» Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу. Этот человек был пьян меньше других, хотя пил, кажется, больше. Но Закревский строго прикрикнул: «Вася!» Вася пустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины. «Изюм!» Снова загалдели, заорали, засвистели. Все опять с грохотом провалились в тартарары. Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад. Стоял такой густой запах перегорелой водки и блевотины, что у него закружилась голова.